Это Ходорковский лайф, передача «Вдох-выдох». С вами Ирина Дулит-Гильдеев. Ну, для начала попрошу вас поставить нам лайк, подписаться на канал Ходорковский лайф, если кто-то из вас по каким-то совершенно непонятным мне причинам на этот канал до сих пор не подписан. И, конечно же, не забывайте комментировать. Чем больше комментариев, тем больше людей знают про то, что мы работаем, а делаем мы это исключительно для вас. Поехали. Михаил Ходорковский сегодня с нами. Приветствую.
Приветствую. Я вообще у вас редко бываю, я имею в виду на канале вообще, и у вас в частности, хотя всегда с большим удовольствием.
Да, тем ценнее наша сегодняшняя встреча. Я хочу начать с темы, которая, как мне показалось по комментариям наших зрителей, волнует сейчас аудиторию Ходорковского лайфа наиболее всего, это интернет. У России последние 2 недели телеграмма, да, у москвичей, частично у петербуржцев, в принципе, последняя неделя – это неделя без мобильного интернета. У некоторых жителей, например, ЦАУ, это неделя вообще без связи. И вы знаете, я когда вот на это на все смотрю, я вспоминаю такую популярную, любимую многими путинскую мантру про общественный договор, особенно если этот договор касается москвичей. Вот да, мы развязали войну, да, у вас нет никаких свобод, но Wi-Fi в автобусах, метро высокоскоростной, Яндекс.Лавка 24 часа, заказ чего угодно за 2 минуты на дом в любую точку города. Мы сейчас наблюдаем развал вот этого самого общественного договора, потому что как будто бы интернет-будки, карточки для выхода в интернет, это не совсем то, ради чего те же самые москвичи готовы делать вид, что ничего не случилось.
Вот, знаете, хорошо в определенном смысле уже прожить длинную жизнь. Ты вот тогда все это наблюдаешь, по крайней мере, второй раз, а некоторые люди – третий. С советской властью был тоже приблизительно такой же договор. Мы живем, может быть, не так цветасто, как на Западе, но при этом у нас все стабильно, а у них там ты можешь оказаться на скамеечке в парке. А у нас, ну вот, во всяком случае, все будет бедненько, но чистенько и стабильненько. И вот мы видели, как этот договор разваливался, потому что в какой-то момент фундаментальные проблемы внутри советской власти довели ее до того конца, ну, который, собственно говоря, все раньше и предвидели. Но с путинским режимом происходит все то же самое. И хорошо известно, что авторитарные режимы бывают эффективнее, чем режимы демократические на протяжении определенного количества лет. Даже десятков лет, 10 лет, 20 лет. Но у них есть фундаментальная проблема. Стоимость ошибки внутри этого режима, она очень дорогая. Вот если ошибается демократический режим, ну там люди вышли на улицы, поменяли власть и скорректировали ошибку. В авторитарном режиме так не происходит. Вот эта вот ошибка, она будет множиться, множиться. И главное, что когда авторитарный режим стареет, а это вот мы сейчас наблюдаем, и я это наблюдал в своей жизни уже, по крайней мере, один раз, хотя на самом деле, может быть, несколько больше, то понятно, что для Путина ценность интернета, она, например, совершенно не такая, как для более молодых поколений. Ну вот он просто не понимает, что это вот не просто какое-то удобство, а это вот просто часть жизни, без которой, ну, просто как будто ты пришел в магазин, а там хлеба нет. Да? Вот для него с хлебом понятно, с интернетом непонятно. Во-вторых, паранойя. В-третьих, неспособность удержать в голове, ну, с возрастом это, к сожалению, происходит, неспособность удержать в голове много одновременно меняющихся проектов, задач и так далее. То есть, а президента, тем более автократа, это требуется. Собственно говоря, поэтому в российской истории, если вы обратите внимание, все наши автократы покидали нас между 70 и 80 годами. Просто они переставали удерживать вожжи, а последствия этого были самые разные.
А для Кремля, вот да, то, что сейчас происходит с интернетом, как любит говорить знакомый вам Ройзман, это выстрел себе в ногу или пока нет?
Ну, это без всякого сомнения выстрел себе в ногу, может быть, не финальный, да, то есть не тот, от которого перебивается артерия и человек умирает, но во всяком случае проблемки сильные появляются, начинает хромать и, может быть, в какой-то момент не убежит от стаи волков.
А возможны протесты в защиту интернета? Мы помним, конечно, ну, довольно Ну, многие называли их хиленькими протестами в защиту Телеграма, когда люди из окон запускали бумажные самолетики. Но, тем не менее, мы видим, что некоторые группы населения в России все-таки могут как-то объединиться и протестовать, что нам показывают, например, прямо в эти дни фермеры, да, которых массово лишают их скота, и часто это делают под надуманными предлогами. Могут ли как-то объединиться те самые молодые люди, новое поколение, для которых интернет не как для Путина что-то распечатанное на листиках А4?
Объединиться де-факто могут. Объединиться так, чтобы это стало какой-то политической силой, намного тяжелее, просто потому что власть у нас абсолютно, скажу грубые слова, мусорская в этом смысле. То есть они очень точно понимают то, что понимают надсмотрщики в каждой тюрьме, что самое опасное, когда возникают точки консолидации. И вот поэтому там больше трех не собираться. Вот именно поэтому, если это будет стихийное движение, то власть, скорее всего, его стерпит и даже попробует что-либо сделать, как-либо чуть-чуть подкорректировать то, что она творит на сегодняшний день. Как подкорректировать, я дальше скажу, что они, скорее всего, планируют сделать. А если это будет что-то, у чего есть очевидный центр, то, конечно, этот центр постараются уничтожить. И если уничтожить такой центр за границей не так просто, то если этот центр будет находиться внутри России, ну, 40 будут безумные.
И хорошо, что будут корректировать тогда в таком случае?
Ну, совершенно очевидно, что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что они выбрали китайскую модель. Китайская модель заключается в том, что мы вам предложим свои сервисы, которые будут даже лучше, чем западные. Китайцам это удалось. Но мы должны понимать, что в Китае живет там больше миллиарда населения, и специалистов там, в общем, очень много, и создателей контента там очень много. Даже по сравнению с Западом, где живет там порядка, я не помню, ну, 800 миллионов, 900 миллионов, вот то, что мы Западом называем. В России живет 140 с небольшим миллионов. Русский язык не так, чтобы после путинской вот этой вот всех приколов за пределами России популярен. Поэтому попытка создать русский интернет, и именно я имею в виду русский, на русском языке, да, и наполнить его так, чтобы он конкурировал с западными моделями, но эта задачка нетривиальная. Но, тем не менее, это то, что Кремль будет пытаться. Вот он предлагает вам Макс, он предлагает вам Рутуб, возможно, они сделают буферы. Но, знаете, когда там накапливают данные с того же Ютуба, а выдают в сеть у себя, по сути дела, в огромный интернет, выдают вот из этого уже буфера. Ну, вот что-нибудь такое постараются придумать. В общем, они постараются отделить российский интернет от глобального с помощью не фильтров, а именно уже шлюзов. Вот это вот та задача, которая перед ними стоит. Если им удастся сдерживать общественные настроения в этом смысле на протяжении приблизительно года, то, конечно, население в целом привыкнет. Но у этого будут тяжелейшие последствия, потому что понятно, что качество другое, взаимосвязи другие. Вы же знаете, как устроен человеческий мозг, в принципе. Вот интернет же устроен в этом смысле, как человеческий мозг. Информация хранится не в клетках, а в связях между клетками. Вот и здесь то же самое. Если связей будет радикально меньше, то и результат для развития страны будет на порядок ниже. Но это просто будет означать, что наука, технологии и так далее, которые сейчас, в общем, переживают не лучшие времена, опустятся еще на один шаг вниз. А что такое еще на один шаг вниз? Это значит, что мы не только не можем придумывать новое, мы не очень уже можем воспроизводить новейшие образцы. Вот даже если нам дают, там, украли мы технологию, украли мы даже оборудование какое-то, украли мы техпроцессы, а воспроизвести не можем.
Я обратил внимание, тут проверил, так скажем, российских звезд. прослеживаю за ними периодически, что они пишут про Телеграм. И меня удивило, что очень многие, даже системные представители шоу-бизнеса, уж системнее некуда, все равно встали на защиту мессенджера, ну, условно говоря, там, Светлана Бондарчук, заподозрить которую вообще в каких-то симпатиях к оппозиции нельзя. А, ну, Ксения Собчак, понятное дело, ну, это, наверное, как-то, ну, предсказуемее. А, Настя Ивлеева, да, которую заставили съездить на Донбасс, покаяться, вот это все, дать покаяльник у нас это называется, такое извиняющееся интервью. Вот,
Хорошее слово.
тоже, казалось бы, да, всему ее научили, и все равно она позволяет себе сейчас писать посты в защиту Телеграма, записывать видео в защиту Телеграма. Это важный показатель? Или просто они не до конца поняли какие-то красные линии, как вам кажется?
Это важный показатель. Хотя я должен сказать, что если мы вот с вами обратим внимание, опять же, сравним с Советским Союзом, то в Советском Союзе очень негативно относились к такому культурному явлению, сейчас посмеетесь, как джинсы. Вот, то есть это вот, ну, одним из развратов считалось, так сказать, в 70-е годы, в 60-е. Но, тем не менее, из-за границы все, кто себе мог позволить, привозил эти самые джинсы. И вот то, что джинсовая культура в широком смысле, там, битлы и так далее, это была такая разрешенная фронда. И этим все пользовались. Но здесь есть еще один нюанс, о котором мы должны помнить, что внутри Кремля, как есть люди, которые зарабатывают на создании вот этого вот российского интернета, давайте так его назовем, так есть и люди, которые зарабатывают на контроле западного интернета, такого, которым является, в частности, Телеграм. И одни зарабатывающие борются с другими зарабатывающими. И, в общем, здесь быть на стороне одной из башен Кремля не так страшно. Хотя, в принципе, когда Путин уже высказался, что интернет – это вражеская система связи в целом и Телеграм в частности, то, конечно, здесь, в общем, имеющий уши должен прислушаться.
Ну да, боязно становится за Ксению Анатольевну и за Светлану Бондарчук. Заговорили про башни. Раз хочу продолжить эту тему. Не очень, правда, сам лично люблю этот термин башни. Давайте, ну, обозначим их так. Тут на днях беседовали в эфире с социологом Эйдманом, тоже, думаю, знаете, кто такой. Он бывший член, кстати, совета директоров ЦИОМа. И он вот высказал любопытную мысль вкратце. Ну, элиты против Путина и показатели вот этого нарастающего недовольства, по его мнению, это раз, публикация рейтинга в ЦИОМ, с рекордно низким, собственно, показателем доверия к Владимиру Путину. И два, вот это вот слив видео с Кхе-Кхе, вы помните, да, перед 8 марта, это Кхе-Кхе, и эти кадры показывают Путина немощным, больным, старым. А я еще обратил внимание, что ему даже стакан никто не подал. После того, как он его просил, его просить-то он просил, но так воды и не получил. И вот Эйдман считает, что подобные вещи случайно не происходят, что не может государственное, такое скорее не социологическое, а пропагандистское агентство опубликовать вдруг ни с того ни с сего такие низкие рейтинги, не может в 2026 году из пресс-службы случайно оказаться во всеобщем доступе видео с кашляющим больным Путиным. И он считает, что это все элиты, что элиты намекают одни башни другим на то, что и войну надо заканчивать, и какая-то смена должна происходить. Как вам вот эта теория?
Ну, я лично не сомневаюсь, что сейчас конфликтность в элитах будет нарастать, потому что те элиты, которые формировались вокруг Путина на протяжении там 20 с лишним лет, на сегодняшний день, в общем, испытывают конкуренцию со стороны тех элит, которые формируются за 4 года уже войны на фронте. И надо заметить, что это разные по типу элиты. Для одних ценность человеческой жизни, ну, во всяком случае, их собственной или жизни тех людей, которые за которых, может быть, придется ответить, если что, эта ценность достаточно высока. А те другие элиты, они наоборот, у них же они привыкли, что лучше всего проблемы решаются с помощью пули. Ну а что, самое простое, так сказать, есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. И вот этот вот барьер в тот момент, барьер, при котором проблемы можно решать с помощью пули, он резко понизился вот для этих людей. То есть тот то, что человеческая жизнь, пускай не бесконечно дорога, но все же достаточно дорога, я в этом смысле отличаюсь от либералов, я считаю, что все-таки человеческая жизнь не бесконечно дорога, и лучше всего это показывают суммы страховки в самолетах. Она не бесконечная по своей величине, она такая очень умеренная. Вот. Так вот, для этих людей эта стоимость человеческой жизни намного ниже. И, конечно, и в результате этого у них интересы другие, методы другие. И, в общем, в конце концов, вот этот вот конфликт на сегодняшний день имеет место быть. А поскольку очень многие инструменты вот этой мягкой силы, так называемой, о которой вы только что говорили, там, публикация отчетов ЦИОМа, что-то там в интернете и так далее, это все... А вот эта вот первая часть, прошлая, то понятно, что сейчас она за это держится, этим пользуется, а появились перебежчики на другую сторону. Надо заметить, что гады как с той стороны, так и с другой. То есть я не могу сказать, кто из этих гадов гаже. Вот. Но, тем не менее, то, что между ними конфликт, это хорошо. Этот конфликт может в какой-нибудь момент привести к весьма негативным для Путина и его режима последствиям. Я надеюсь, что приведет.
А то, что Сурков стал таким якобы перебежчиком, в это вы скорее верите или скорее нет?
Ну, я скорее все-таки считаю, что здесь какая-то очередная спецоперация замучена. Вячеслав, как мы с вами его знаем, он, в общем, большой талант на эту тему. Что-то они опять замутили с Владимиром Владимировичем. Вероятность того, что Суркову удалось бы сбежать вот реально, она, на мой взгляд, 0 целых хрен десятых. То есть вот уж кого бы грохнули при первом подозрении на дезертирство. Ну или если бы, так сказать, не удалось бы грохнуть перед этим, сейчас бы, я не знаю, сколько народу этим бы занималось. Ничего же такого не слышно. Никто же у нас, так сказать, за голову Суркова сотни миллионов долларов не объявляет. А я думаю, что если бы он сбежал бы реально, сотни миллионов долларов бы объявили.
А когда закончилась эта возможность бежать в 2022-м, то есть, ну, очевидно, что сегодня, даже если ты был каким-то, ну, там, 23-м сотрудником пресс-службы, даже вот такому человеку не дадут, мне кажется, покинуть Россию.
Не, ну почему-то, слушайте, это, ну окей, давайте скажем так. Может быть, что у Путина уже паранойя куда-то зашагнула, но в принципе пока большую часть времени он достаточно здравый. И поэтому на разных мелких бесов он внимания не обращает. Есть возможность сбежать, сбежали, ушли, ну так сказать, ограбят напоследок, так сказать, спишут на них то, что можно списать. Но, в общем, сказать, что совсем нельзя... Уйти нет. Ну, можно, конечно, потеряв все или много. А некоторые даже потом возвращаются. Ну, возьмите Михаила Фридмана. Да? Он же пытался уйти. Запад его не принял. В результате он вернулся. Но его же назад приняли. То есть это не то чтобы вот совсем. Но, конечно, такие люди, как Сурков, не, без шансов.
А история с Фридманом, это скорее ошибка Запада? Это ошибка европейской бюрократии или не знаю кого, что его изгнали фактически?
Мое личное убеждение, что да. Я считаю, что с Фридманом и такими, как Фридман, вполне можно было найти общий язык. Другое дело, может быть, не на тех условиях, на которых Михаил это видел изначально. Но точно, что можно было найти общий язык, а то, что это не сделано, ну, это несколько усилило Путина. Как усилило Путина и то, что после вот мобилизации, которая была, когда там порядка 150 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди прочих, покинули Россию, и то, что Запад не дал большей части этих специалистов у себя адаптироваться, и две трети приблизительно было вынуждено вернуться назад в Россию, это тоже, на мой взгляд, грандиозная ошибка Запада. Потому что таких людей ни в одной экономике много не бывает. Им надо было, конечно, их надо было проактивно хватать и тащить к себе, так сказать, предлагая им все, что возможно. И это то, в чем мы сейчас здесь Запад убеждаем, что вот эти вот визы талантов, вот эти вот все возможности для талантливых людей, которые хотят свою жизнь не тратить на разную фигню, связанную с производством чужих технологий, производством тупой пропаганды, тем более уж не тратить ее в качестве мяса на фронте. Им надо давать возможность найти себе свою жизнь, свою судьбу в другом месте, потому что, еще раз хочу сказать, таких людей много не бывает. Ну вот вроде сейчас нас уже начали слышать и понимать, но время уже в определенной степени упущено.
С дезертирами беда, кстати, если слышали. Ну, слышали, наверное, об этом трубит организация «Идите лесом», потому что массовый отказ в гуманитарных визах сейчас, ну, от Германии в первую очередь, людям, которые бежали из российской армии. Тоже, мне кажется, что-то надо делать с этим.
Ну, слушайте, с дезертирами все-таки история несколько другая. Количество людей, которых могут призвать на фронт или призвать в армию, оно ровно 50% российского населения. С поправкой на стариков и детей, но и в другую сторону с поправкой на женщин, которые тоже, в общем, вполне себе готовы. Так что 70 миллионов никто никуда у себя присадить не сможет. Если люди хотят найти себе место, где они могут получать, ну, как бы возможность жить и существовать за счет гуманитарной помощи, то дезертиры – это не то, где Запад готов платить. А вот если у людей есть квалификация соответствующая, если они талантливы, то здесь их не надо рассматривать как дезертиров, а здесь их надо рассматривать как таланты, и именно как талантам к ним подходить. Это просто другая история.
Хочу сделать немножко шаг назад, вернуться к паранойи Путина, потенциально, возможно, паранойи Путина. Вот как вам кажется, вы Путина видели, вы с ним общались, немножко знаете, наверное, его психологию, вот ему стало не по себе после новостей об устранении Хаменеи. То есть вот как в моем мире, например, это сейчас существует? Вот как будто бы Путин существовал в такой реальности, где диктатора нельзя убить. Да? А вот если можно убить Хаменеи, то как будто бы можно, да, убить и Путина. Вот что-то поменялось в его представлении о собственной безопасности, по вашему ощущению?
Вы знаете, я думаю, что в его представлении его безопасности все поменялось во времена убийства Саддама Хусейна. Вот это был очень грубый, очень наглядный пример, как может закончить свою жизнь диктатор. И Путин после этого очень серьезно изменился. Я не думаю, что ему с его паранойей не приходило в голову, что его могут убить, и что это такое простое решение многих проблем для многих людей, таких как, ну, достаточно влиятельных, для того, чтобы это решение иметь возможность организовать. И вот здесь надо обратить внимание, на мой взгляд, на один из шагов Трампа, когда он заявил, что он готов предоставить, если помните, был такой момент, Украине дальнобойное высокоточное оружие. Вот эти вот там 100 томагавков. А Путин на это не очень отреагировал. То есть была реакция, но вот никакой особой истерики мы на эту тему не услышали, ровно потому, что Путин эти риски уже для себя принял. Вот эти вот его куча резиденций, по которым он мигрирует, эти вот куча двойников, которые везде разъезжают. То есть это он эти уже риски для себя предвидел. А вот Трамп не понимал, на мой взгляд, что Путин это воспримет именно как персональную угрозу, потому что 100 томагавков, ну, для того, чтобы разрушить какие-нибудь там значимые вещи внутри России, я имею в виду там технологические объекты, военные объекты, еще что-нибудь, это все, ну, очень мало, очень мало. То есть это без ядерной боеголовки это ни о чем. И мы это видим на примере Ирана сейчас. Иран страна вдвое меньше, чем Россия по численности населения, существенно меньше по территории. И тем не менее, так сказать, сотни томагавков ничего особо в ситуации не меняют. За исключением одной истории. Томагавк – это средство для убийства лидеров стран. И вот когда Трамп понял, что он сказал, он быстро отыграл назад, потому что вот в такой уровень конфликта заходить он пока не готов с главой ядерной державы. Вот здесь тот нюанс, который Путина успокаивает. Он считает, что все будут опасаться взять на себя риск, что он успеет нажать красную кнопку. Успеет, не успеет, исполнят, не исполнят. Это, что называется, тема докторской диссертации, но опасения эти есть.
А найдется тот человек, который Путина за руку схватит? Или на кнопку не нажмет? Если он сам все-таки решит это сделать?
Ну, опыт показывает, что таких людей приблизительно половина. Ведь каким образом этих людей, что называется, выводят во внешний контур? Не могу не вспомнить любимую фразу. Так вот, технология очень простая. Объявляют необходимость запускать ракеты, не предупреждают, что это учение. Отключают приводящие инструменты, и вот президент с помощью своей красной кнопки, эта же красная кнопка, она дает команду, она сама ничего не делает, дает команду на запуск. А дальше кто-то исполняет, кто-то не исполняет. По опыту, который мы знаем у американцев, ну, про Россию мы знаем в этом смысле меньше, но я думаю, что там показатели те же самые, приблизительно от 1/3 до половины не исполняют.
Экрану хочу вернуться. Тут я почитал пропагандистов и Z-авторов, и там очень популярен в последнее время тезис, что Россия бенефициар вот этой войны, Путин лично в дамках, что супер, Кремль рад, доволен. И то, что вот США и Израиль развязали на Ближнем Востоке, такой подарок Путину лично. Как вам вот эта теория?
Ну, вот здесь же надо все время ставить вопрос, про какую длительность войны мы говорим. Вот если длительность войны та, которую мы предполагаем, та, которой Запад более-менее говорил с самого начала, я имею в виду, Трамп говорил с самого начала, и в Израиле об этом говорили 5-6 недель, то, конечно, у Путина выигрыш. Причем выигрыш не за счет текущих цен на нефть. Это выигрыш не очень большой. Там сейчас Financial Times, по-моему, посчитали, ну, так сказать, плюс-минус, конечно, полпотолок, но в районе 10 миллиардов долларов выигрыш вот, по деньгам. То есть это приличные деньги, но не сказать, что, так сказать, что-то такое супер. Это приблизительно месяц расходов на войну в Украине. Вот за месяц Путин приблизительно в Украине расходует 10 миллиардов долларов. А где по-настоящему серьезный выигрыш, к сожалению, это то, что многие страны, в данном случае, во-первых, это Китай и европейские страны, переоценивают теперь безопасность, надежность Ближнего Востока как поставщиков энергии. И переоценивают надежность вот тех транспортных маршрутов, которые на сегодняшний день встали под угрозу. И с этой точки зрения Россия, как владелец альтернативной в этом смысле энергетической возможности, энергетического сырья, и как владелец альтернативным в этом смысле транспортных маршрутов, приобретает существенное значение. Мы знаем, что Китай уже высказал большую заинтересованность в силе Сибири-2. А есть еще арктические истории, а есть еще истории маршрута север-юг, а есть, ну, много чего есть на самом деле. В общем, конечно, Трамп сделал Путину огромный подарок, чего здесь не говори.
Вот эти кадры у меня перед глазами стоят, как беспилотник, например, врезается в международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных, важных, да, особенно в этом регионе. Или там ракеты летят над Абу-Даби. И, конечно, у меня такое ощущение, что, ну, вот эмоционально эти кадры, они практически равны концу вот этого мифа, да, вот этого персидского мифа, золотого мифа о очень успешных вот этих вот арабских монархиях. Тем же самым Эмиратам. Это, ну вот, это правда конец вот такой яркой, длящейся несколько десятилетий истории про лихие деньги, сумасшедшие капиталы, Феррари, набережную, вот это все и шейхов. Все, больше это не востребовано.
Не, ну я бы сказал бы, конечно, это коррекция. Это коррекция. То есть, как и в России, были 90-е, потом была коррекция 98-го, потом было опять шикарно, потом опять была коррекция. Ну, так мир развивается, ничего здесь не сделаешь. Но, конечно, это коррекция. Конечно, это Саудовской Аравии, Арабским Эмиратам, прочим странам залива, это обойдется очень дорого с точки зрения переоценки инвесторами и вообще людьми, которые видели в этом ну, такой вот запасной выход, переоценки именно надежности этого запасного выхода. И здесь не только россиян, это, вероятно, не столько россиян это касается, это также касается и американцев, и британцев, которые искали там для себя налоговые гавани. Вот сейчас видно, что эти налоговые гавани, они такие, ну, как бы, не на 100% безопасные, поэтому надо, конечно, пересматривать. И это одна из существенных, на мой взгляд, ошибок американского руководства, что они не обеспечили гарантии безопасности для своих союзников. Если вы не можете обеспечить эти гарантии безопасности, ну как их обеспечил для себя Израиль, например, он же для себя в общем обеспечил эти гарантии безопасности, то начинать была большая ошибка, на мой взгляд, потому что результатом этого будет потеря влияния на Ближнем Востоке, и это не очень хорошо для всех. Вот. А то, что нехорошо специфично для Путина, вот я перед этим говорил, что для него хорошо, а теперь то, что для него нехорошо. Для него нехорошо, что та часть российской элиты, которая воспринимала уже практически Ближний Восток как альтернативный выход по сравнению с Европой, и с этой точки зрения не особенно давила на Путина на восстановление отношений с Европой, а на сегодняшний день поняла, что альтернатива-то не очень есть. И вот это вот недовольство в элитах, оно будет подпитываться не только интернетом, но и вот этим вот захлопыванием окна, через которое они пытались дышать. Но надо заметить, что пытались дышать не только элиты, через этот канал шел и весь, по сути дела, серый импорт. То есть вот это именно тот канал был, по которому в Россию завозилось все то, что не китайского производства. Об этом тоже надо помнить.
Ну да, действительно, ведь даже для жителей патриарших, ну, немножко стереотипно говорю, но тем не менее, вот этот рейс Москва-Дубай стал, ну, там, самым любимым, лакомым рейсом, как раньше, там, Москва-Лондон или Москва-Париж. Я вспомнил стойку в Инстаграме актрисы Пересильд, такой очень популярной актрисы, и мама очень другой популярной актрисы, Анни Пересильд. И они всей семьей были как раз в Дубае, когда начались обстрелы. И она записала такое эмоциональное видео. Ой, как страшно! Неужели война? Неужели я увидел своими глазами войну? И я подумал: алло, 4 года идет война, вообще-то рядышком у вас там, да, и в том числе в российских регионах, это же дроны летят, но эту войну они не замечали все эти 4 года, а тут, оказавшись в Дубае, где они привыкли роскошно жить, роскошно отдыхать, вдруг они эту войну заметили. Это поможет как-то сфокусироваться и на российско-украинской, что ли, войне, тем самым элитам, про которые мы говорим?
Ну, я считаю, что они люди все-таки, с одной стороны, не глупые, а с другой стороны, конечно, в общем, рефлексирующие. И, конечно, это должно оказать влияние. Во-первых, с прагматичной точки зрения, потому что вот они думали, что есть альтернативное место в мире, которое, ну и хрен с ней, с Европой, как говорится. Ну, я не знаю, насколько, так сказать, солома замена овсу, но тем не менее. В общем, какое-то ощущение складывалось, пускай на короткое время. А сейчас это ощущение пропало, потому что можешь туда прилететь и застрять в бомбоубежище. И, в общем, это не сильно кого радует. Это вот с одной точки зрения. А с другой точки зрения, это, конечно, вот эмоционально ощущение того, что такое война. Потому что этого ощущения не было. Да, действительно, ну что там Белгород? Ну где-то кто там живет в этом Белгороде? Или там, что там этот Воронеж? Ну кто там живет в этом Воронеже? Да, а вот когда тебе на бошку, ну начинаешь задумываться.
Ну да, и ведь Дубай, я хочу, может быть, кто-то из наших зрителей не знает, те же самые представители светской Москвы, они вообще друг с другом называли Дубайск. Да, это был не Дубай, а Дубайск. Ну, потому что действительно, как бы они туда ездили как к себе домой. И, условно говоря, эти дроны, которые летят над Дубайском, это практически дроны, которые летят над Тверской. Так-то, да,
Абсолютно.
для их понимания. Как
Абсолютно.
будто
Ну,
бы.
слушай, вот это полезно как раз. Элита все-таки в какой-то момент должна понимать, что она живет не на волшебном острове, Все-таки она сильно зависит от того, что происходит и в мире, и в их собственной стране. И то, что им иногда диктатор дает возможность об этом забыть, ну, на этим не надо, от этого не надо слишком пребывать в эйфории. Это вам временно дали забыть, а кончится все это все равно керосином.
Мы поговорили про то, является ли Россия бенефициаром вот этой ближневосточной войны, а является ли Украина? Я имею в виду, что именно к украинским специалистам сейчас, в частности, американские военнослужащие обращаются за консультациями, потому что, ну, это всем понятно, Украина сейчас огромный опыт ведения современной войны. Это как-то повысит позиции Киева в переговорном процессе, позиции лично Зеленского, например, в глазах Дональда Трампа, как вам кажется?
Ну, Дональд Трамп в очередной раз заявил, что последний, к кому он обратится, это будет Зеленский. Но надо заметить, что перед этим он что-то приблизительное высказал Стармеру, руководителю Британии, премьер-министру. А прошло несколько дней буквально, и пришлось аккуратненько эти слова назад оттягивать. Я думаю, что ситуация с Украиной приблизительно та же самая. Вообще, здесь надо сказать одна фундаментальная вещь, о которой я несколько раз имел очень серьезные напряженные беседы с разного рода западными военными и околовоенными фигурами, которые меня убеждали, что я должен понимать, что российская армия, именно армия, не Россия в целом, в ходе войны с Украиной ослабляется, потому что, ну вот, мы там типа видели поля танков, теперь этих полей танков нет. Мы видели, как офицеров выбивает, разного рода генералов убивают, так сказать, выгоняют и так далее. И вот, типа, в результате армия ослабляется. Я прямо вот смотрел на это с каким-то испугом. Неужели люди настолько не представляют реалии той профессии, где они вроде как специализируются? Ну, видимо, потому что долго не воевали, вот они и не представляют. На самом деле, на сегодняшний день на европейском континенте, и я им об этом говорил, в результате этой войны две армии, российская и украинская, больше армии нет. Вот все остальное не армии, все остальное это пока потешные войска. Повоюют, может быть, станут армией. Есть отдельные подразделения, которые являются реально боевыми подразделениями, а все остальное – потешные войска. И то, что спрос на эти армии в какой-то момент должен появиться, это было совершенно очевидно. На российскую армию спрос у одних, то есть те, которые хотят видеть ее в качестве своей крыши. На украинскую армию, естественно, спрос у других, которые теперь ее хотят видеть в виде своей крыши. Я про это многократно говорил здесь, в Европе. Я говорил о том, что, ребят, у вас сейчас уникальная возможность, знаете, там, три по цене одного. Вы можете получить украинскую армию в качестве той части европейской армии, которая на ближайшие, ну, я думаю, 15-20 лет, пока поколение не сменится, может быть, ну, для вас существенным гарантом безопасности, которым до этого момента была армия американская. Я сейчас имею в виду про конвенциональную войну, не ядерную. Ну, в ядерной войне там совершенно другие истории. Я думаю, что вот эта ситуация, которая сейчас произошла на Ближнем Востоке, она вот эту вот простую мысль, что украинская армия – это единственная на сегодняшний день реальная армия Европы, и она обладает самостоятельной ценностью, и этой ценностью нельзя пренебрегать. Вот эта вот мысль, она сейчас в голову так, знаете, как этому, дятлом-то простучит немножко дырочку в мозгах, я очень надеюсь.
А странам Балтии, как вам кажется, уже пора обращаться к Киеву за тем, чтобы украинская армия защищала их от потенциального нападения Владимира Путина, потому что он-то хорошо понимает, что, ну там, условно говоря, Эстонию, Латвию и Литву защищают те самые потешные войска.
Но то, что сейчас происходит, во-первых, в странах Балтии, а во-вторых, в других прилежащих регионах, это же не только страны Балтии, это еще и Молдова, это еще и Польша. Я думаю, это вот глубокое осознание того момента, что американцы то ли впишутся, то ли не впишутся, а Европа сама ничего не может. И западная имеется в виду Европа. И сможет ли она? Ну, может быть, сможет. Вот у меня ощущение, что сейчас там, наконец, дятел, как я уже сказал, им продолбил мозг, и они начали что-то менять, но на это еще год-два уйдет. И при всем при этом, при том, что они будут готовы с точки зрения военной промышленности, они точно будут по-прежнему не готовы с точки зрения готовности людей, с точки зрения стоимости человеческой жизни, с точки зрения аппетита у людей к участию в боевых действиях. И, к слову, совершенно понятно, каким образом можно было бы это изменить. То есть это все меняется с помощью там, пропаганды. Собственно говоря, то, что делает на сегодняшний день Путин, и то, что мы узнали ну, узнали, я условно говорю, конечно, узнали, мы это и так знали, но еще раз увидели в фильме «Таланкин», вот, который Оскар-то получил, «Никто против Путина». Вот мы увидели, как это делается, как это людям закладывается в мозги. Европа это умеет делать, но это связано с огромными рисками, потому что когда ты закладываешь людям, молодым людям в мозги, что проблемы их страны, это их собственные проблемы, что уезжать никуда нельзя, но при этом проблемы надо решать силовым путем, то заканчивается это в случае Европы тем, что если эти люди не окажутся и не сгорят на фронте, то они начнут решать внутриевропейские проблемы такими методами. И это, в общем, приведет к развалу той Европы, которую мы знаем. Поэтому принять такое решение в отношении изменения психологии людей для европейцев еще тяжелее, чем принять решение о восстановлении военной промышленности. И с этой точки зрения, приняв решение о восстановлении военной промышленности и договорившись с Украиной об аутсорсе этих услуг, Европа могла бы выиграть очень серьезно. Я думаю, что вот сейчас в эту сторону мозги двигаются. Насколько они быстрее двигаются у балтийских стран, я не знаю. Здесь, скорее, на мой взгляд, они предпочитают ориентироваться на союз с северными странами. Я имею в виду Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания. Ну, я не настолько, в общем, квалифицированный военный специалист, чтобы здесь сказать, насколько это реалистичный подход.
А поможет ли Европе потенциальное восстановление европейско-американских отношений? И вообще верите ли вы в него и, условно говоря, ждать ли его после, предположим, промежуточных выборов в Конгресс, который уже осенью, на самом деле, совсем скоро?
Ну, я бы сказал бы, не ждать дальнейшего ухудшения. Вот это Конгресс может заблокировать. А вот что будет дальше, очень зависит от того, что будет, произойдет в Америке. Если придет к власти Венц, а в общем это достаточно реалистично, то тогда эта линия продолжится, но гораздо более, я бы сказал бы, последовательно, потому что все-таки Венц человек новой формации, но с теми же взглядами на мир, что и Трамп. А вот, во всяком случае, это пока так демонстрируется. Слушайте, я вот когда о политиках говорю, я здесь всегда оговариваюсь, потому что это демонстрируется сегодня. А что он продемонстрирует завтра, это вот одному Господу Богу известно. А если придет политик такой, как Рубио, например, то тогда, конечно, будет определенный ренессанс в этих отношениях, но надо понимать, что в целом Америка надорвалась в попытке поддерживать глобальный порядок в одиночку. То есть в какой-то момент это было в виде такого вот двумерата между Советским Союзом и Америкой. И тогда вроде все получалось. А потом, когда Америка осталась одна, она какое-то время потянула и потом надорвалась. А вот возможно ли выстроить аналогичную двухполюсную модель с Китаем, или это будет более там многополюсная модель. Это вопрос, конечно, интересный, и это вопрос, над которым, я считаю, сейчас стоит думать всем людям, кто, в общем, в этом что-то может сделать. Но точно, что для меня, что вот эта вот идея многополюсного мира, где этих полюсов там 190 или там 210, ну, это бессмысленно, это базар-вокзал. Реально, если полюсов будет больше 7, ситуация уже не рабочая. То есть вот уровень Совета Безопасности – это еще реалистично. А вот за пределами уже нет. Как выстроить мировую модель так, чтобы этот Совет Безопасности был, во-первых, заинтересован, а во-вторых, имел возможность проецировать силу так, чтобы все остальные придерживались каких-то правил, ну вот, это задачка. Это
И как
задача.
будто бы нужно переформатировать не просто Совет Безопасности, но какую-то учредить новую международную организацию, потому что складывается ощущение, что на базе ООН уже ничего не получится. Ну, может быть, это мое такое дилетантское мнение. Построить, потому что все относятся к этому органу, ну, уже, честно говоря, ну, даже не с улыбкой, а с насмешкой, как будто бы.
Ну, и здесь я с вами согласен, что это совершенно не обязательно должен быть Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Это может быть какой-то Совет Безопасности или какая-то другая иная модель. Но если мы задумываемся о будущем наших детей, то это необходимо совершенно точно, потому что мир на сегодняшний день стал ужасно хрупким из-за того, что большая война была давно, а те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, они во многом по какой-то неведомой мне причине, хотя вроде бы очень странно, они не ощущают вот того, что война это, ну, это то, чего быть не должно в принципе. Вот война это то, чего не должно быть в принципе. А какие-то отдельные боевые действия, отдельные нападения, отдельное применение насилия, это все возможно. Но когда идет не избирательное применение насилия, а война это всегда не избирательное применение насилия. И мы видим, что даже вот если мы возьмем в Украине на веру слова Путина, что он пытался сначала проводить вот это вот СВО, то есть применять насилие избирательно, мы видим, ничего не получилось, и пришлось это насилие применять по отношению, там, выбивать всю энергетику. Ну все, оно уже не избирательное. Вот этого быть в современном мире не должно. Это ужас и кошмар. Но, к глубокому сожалению, а почему-то вот люди потеряли вот это ощущение. У меня, знаете, вот у меня от Брежневского политбюро в этом было большее ощущение безопасности, потому что я понимал, что вот там люди, которые войну прошли, настоящую войну, и которые понимали, что это, в общем, не в телевизоре. А сейчас, когда я слышу опросы, обзоры людей, которые говорят, ну а что там, шарахнем атомной бомбой. А по тебе шарахнут атомной бомбой? Если ты сдохнешь в ту же минуту, ну считай, тебе повезло. А если ты обгоришь до половины? А там вот твой ребенок обгорит до половины. Да? Так что еще кричать будет. Это вот война. Вот это война. И вот об этом надо думать. Ну,
К
к
сожалению,
сожалению.
они очень громко говорят эту ужасную абсолютно мантру, зачем нужен мир, если в нем нет России, как будто бы, да, в этот путинский бред заставляют всех остальных тоже поверить.
А вот я еще раз хочу сказать, вот когда ты до половины обгорел, а рядом твои близкие до половины обгорел, ты о России будешь думать или о своих близких? Вот мне почему-то кажется, что в этот момент все-таки нормальный человек думает о своих близких.
Хочу, пока у нас есть несколько минут, еще поговорить про тот регион, который пережил этот ужас войны, российский регион, нескольких войн, я имею в виду Чечню. Вот уж где память о жесточайшем просто ужасе военных действий свежа, да, довольно свежа. А как будто бы нас ждет смена власти в этом регионе, все больше источников подтверждают, что готовится смена, режима Кадырова. Издание «Можем объяснить» тут выпустило расследование и утверждает, что это лорд, и что под лорды уже создают независимую команду. Поживем, увидим. Но вот как вам кажется, что-то поменяется? Вообще что-то поменяется от того факта, руководит Чечней Кадыров или не руководит Чечней Кадыров?
Здесь есть два аспекта. Первый аспект. Если человек окажется слабым, он не сумеет удержать ситуацию. Вот он, может быть, и хотел бы, как Кадыров, но не получилось. Тогда, конечно, изменится. Я не уверен, что в хорошую сторону, к слову. А есть второй аспект ситуации, что все-таки Чечня – это производная от Москвы. И мы прекрасно понимаем, что не стой за спиной у Кадырова Путина даже не столько с военной силой, сколько с деньгами, на которые, собственно говоря, и живет Чечня. Это не только те деньги, которые перечисляются в бюджет. Да, это еще и огромное количество бизнеса, который позволяет иметь внутри большой России представителям Чечни, которые деньги в результате этого отправляют к себе. Вот те люди, которые прекрасно понимают вот эту вот всю экономику этой несчастной, я уж прошу прощения за такое мое мнение, несчастной Горной Республики, они понимают, что ее в общем никто не хочет особо. И если она останется одна, то в нынешних условиях, когда убивать людей, переходящих определенные границы, стало нетрудно. Я имею в виду вот эти вот все дроновые истории, они привели к тому, что вот, ну, как бы ездить на грабежи к соседям не получится. То отключение вот от этого крана общероссийского – это история для Чечни во многом, я боюсь, фатальная. И люди, нормальные люди это понимают. И поэтому пока в Москве Путин, который хочет Кадырова или лорда, или еще, или черта дьявола, я не знаю, кого он хочет, значит, люди будут это терпеть, потому что они понимают, что альтернатива хуже. Ну а когда Путина не станет, ситуация, я думаю, что серьезно изменится. И при этом я все равно считаю, что если люди будут в здравом уме и трезвой памяти, то есть ну, не на эмоциях, а вот думая, то, конечно, вопрос об отделении от России стоять не будет, просто потому что ну, это настолько травматично для всего чеченского общества будет, что большая часть просто не захочет таких перемен.
Спасибо большое. В заключение еще раз вас поздравляю с победой фильма «Господин Никто против Путина». Я лично очень-очень-очень этому факту рад. И Павла Таланкина хочется просто обнять и поблагодарить. Я думаю, что вы испытали тоже кучу приятных эмоций, когда видели эти кадры из Лос-Анджелеса.
Совершенно точно.
Спасибо большое. Спасибо. До скорой встречи. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели с нами последний практический час. С вами был Ярин Абдулетгильдеев. Не уходите без лайка, комментариев, поддержка нашего канала и, конечно, подписки. Ну и берегите себя. Увидимся.